В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Предлагаем прослушать вам проповедь Игоря Требушного, заместителя председателя Северо-Западного объединения Церквей ЕХБ, и тема проповеди «Научи нас молиться».
Я читаю текст Писания из книги «Плач Иеремии», 3 главы, 22-23 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Чтобы понять, как какое-то научение имеет на нас влияние, как мы получаем и располагаем свое сердце, когда что-то слышим, оно становится авторитетным для нас, я приведу для сравнения пример. Представьте себе, что это текст Писания, текст месячем я получаю от моего друга, который сейчас отдыхает на Гавайях. У него все хорошо, все оплачено, кормят сколько хочешь, он идет, загорает, купается в джакузи, все шикарно. И вот этот текст месяч он мне посылает. «По милости Господа мы не исчезли». Я думаю, ну, слава Богу, ты смотри-ка. Но вдруг бы сейчас брат вышел бы сюда на кафедру и рассказал бы историю своей жизни, который сидел в тюрьме. И как мне мой дядя рассказывал, который тоже отсидел срок, когда пытались психологически подавить верующих, которые сидели в тюрьме, представьте себе, 5 лет отсидел, завтра тебя должны выпустить, позвать, отдать тебе документы и сказать, ты свободен. Представьте чувство христианина, который остался верным Господу в тюрьме, и он настраивается, завтра там жена будет, там детки будут, я в семью попаду, кончится эта казарма, но это завтра. А сегодня его вызывает, ну как, Иванов, ты еще продолжаешь верить в Бога? Да, я остался верным Богу. Ты правда, может быть, ты поменял свое мнение? Нет. Я, выйдя из тюрьмы, пойду в церковь родную? Да? Ну ладно, тебе еще 5 лет. Представьте себе этого брата, вернувшегося на свои нары. И вдруг он бы стоял перед нами, которого пытались сломать, и он бы сказал вот этот текст – «По милости Господа мы не исчезли». Его милосердие обновляется каждое утро. От какого человека лучше на нас произвело бы впечатление вот это слово? Конечно, от того, кто трудности прошел, правда? Не тот, который сейчас в хорошей ситуации жизни. И поэтому я и хочу об этом человеке, который сказал эти слова, прочитать для нас с вами, чтобы мы прочувствовали, в какой ситуации, как можно молиться, как можно эти слова произнести, находясь в такой ситуации, в которой находился этот пророк, иногда еще называют его плачущий, Иеремия. И я прям шаг за шагом пройду, чтобы мы попытались проникнуть в мир его души. Что он чувствует сейчас, когда он произносит эти слова? Чем они являются для него, эти слова, когда он, обращаясь к Богу, произносит их? Это просто так для него? Или они вырываются, как бы сказать, иногда мы говорим, вот как выдавливаешь из себя, но ты произносишь их, потому что ты знаешь, что это правильно. Он говорит, я человек, первый стих, испытавший горе от жезла гнева его. Он ясно понимает, что он имеет с Богом отношения, и Бог допустил в его жизни трудности, и этот жезл гнева его коснулся его. Но, братья мои и сестры, это хорошо, если бы гнев Божий своим жезлом коснулся падшего грешника, который никак не кается, не сокрушается, и наконец-то как-то Бог ему создал тиски, такие обстоятельства, и он сказал бы, Господи, наконец-то ты меня спас, я прошел через твой гнев. Но человек, если человеческим языком рассказать, без задоринки, без слезинки греховной, посвятил свою жизнь Богу. И вдруг он говорит, я испытал горе от жезла гнева его. Он чувствует, он говорит, он повел меня, вел во тьму, а не во свет. Так он, Бог, обратился на меня и весь день обращает руку свою. Он мою плоть изнеможил, и кожу мою, и кости мои сокрушил. Он огородил меня и обложил горечью и тяготою. Он меня в темное место посадил, как будто я давно умер уже. Он стеною меня окружил, чтобы я не вышел. Я хотел бы выйти из этой ситуации. Я не хочу находиться в этом горе и страданиях. Но Бог так сделал, что я ничего не могу сделать, чтобы выйти из этой ситуации. И Он отяготил оковы мои. Когда я взывал и вопиял, вот иногда мы говорим, молитва до потолка. Он говорит, я чувствую, что моя молитва задержана. Она как будто до Бога не доходит, никаких изменений нет в обстоятельствах. Он говорит, каменьями преградил дорогу мне. Он мои стези извратил. Он стал для меня, как будто медведь в засаде, как бы лев в скрытом месте. Он извратил пути мои, растерзал меня, привел меня в ничто. Он лук свой натянул и поставил меня, как бы целью для стрел. Он послал в почки мои стрелы из своего колчана. Я стал посмешищем для всего народа. Вседневную песню их, он, Бог, пресытил меня горечью. Он напоил меня полынью. Он камни мои, камнями сокрушил зубы мои. Он меня пеплом покрыл. Мир удалился от души моей. Я забыл о благоденствии. И сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа. Вот ситуация, которую проходит человек. Не за свои грехи, а за то, что просто Богу посвятил свою жизнь. Иногда это нам непонятно, но Бог так допускает в жизни, скажем, вот святых людей, имея в виду в данном случае Иеремию, такие трудности. Богу нужны люди, которые согласились бы на трудности, несмотря на то, что они сами не грешат. Это не из-за их грехи так происходит. Им нужно понести весть Божию. Они уподобляются самому Иисусу Христу. И вдруг мы читаем его молитву дальше, 19 стих. Он прям глаза к Богу поднимает и говорит, «Господи, помысли о моем страдании, о бедствии моем, о полыни и желчи». Он, знаете, меня поражает. Вот когда я говорю, научи нас молиться, мы обращаемся в Писание. А как этот человек молился в этой ситуации? У нас есть подобная история. Иов проходил очень трудные ситуации. Он по-другому молился. Это совсем разные молитвы. Если вы когда-то захотите сравнить, Иов даже проклял свой день рождения. Настолько горьки были его страдания. Он не выдержал это. Это неправильно, но он произнес это слово. Но здесь этого нету. И он говорит, открывая Богу свои чувства, перечисляя то, что он чувствует внутри. Он говорит, Господи, помысли. Вдруг он говорит, твердо помнит эта душа моя. И даже Писание говорит, она падает во мне. Представьте себе, человек находится на грани. Господи, а за что мне такая жизнь? Я тебе свою жизнь посвятил. Это что, правильно, чтобы я так жил? Я людям говорю, как правильно жить, евреям. Я их призываю к тебе. Я им говорю, что так неправильно. Не грешите. Вы же себе хуже делаете, когда вы грешите. Отвернитесь от этого пути. А мне еще хуже от этого становится. Да зачем мне такая жизнь нужна? Это естественный ответ, который должен был вырваться у человека. И его душа падает. А где же выход из этой ситуации? Как прочувствовать все это? Как это понять? Он начинает разговаривать с сердцем, со своим, внутри себя. Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. Слушайте, когда трудная ситуация, и ты начинаешь Богу говорить, это как бы говорит, поговори со своим сердцем. Вот разговаривай как бы со своим сердцем, что ты чувствуешь, открывай Богу. Вы знаете, для меня такой яркий пример подобно, когда Христос находится в Гефсиманском саду, Он откровенно с Отцом Своим разговаривает. Вы помните, трижды попросить об одном и том же. «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Он говорит о своих чувствах. «Господи, это я на грани того, что как будто бы невозможно перенести эти страдания, чтобы грехи всего мира легли на меня. Это так тяжело. Это правильно с Богом откровенно говорить. Что мы чувствуем говорить?» Но вдруг он говорит, «Я с сердцем своим поговорю». Как правильно в эти моменты правильно поговорить со своим сердцем, правильно ответить ему, правильно направить его, легко направить в сторону, легко посмотреть в этот момент на других людей. А посмотри, у одних там Писание говорит, от жира в глаза выкатились, может мне так лучше жить, а может мне так лучше жить, а может быть этак. Как правильно направить в это время свой взор, правильно, как это Бог благословил бы. И поэтому мы учимся молиться. У этого человека, который молился и находился в такой трудной ситуации жизни, если по-нашему сказать, жизнь его просто в тупик приперла, когда он говорит, душа моя падает во мне. Мне кажется, это как на грани. И он говорит, а я своему сердцу говорю и потому уповай. Что ж ты говоришь своему сердцу? И вот эти слова. По милости Господа мы не исчезли. Подумайте об этом. В этой ситуации, когда все, молитва не слышится от Бога, когда как бы выхода нет, он говорит, еще то, что я не исчез, это милость Господа. Вы подумайте об этом. То есть это даже нормально было бы, если бы я исчез, то есть смерть пришла бы. И я Богу не могу претензии предъявить. Но то, что я еще живу, дышу, то, что я еще могу просто к Богу обратиться, Он говорит, это милость Господня. Мы рады Бога поблагодарить и милость Его, когда у нас хлеб на столе, много мяса, ломится все и так далее. Вот милость Господня. А как в этой ситуации, что сказать? Он говорит, то, что я еще не исчез, это милость Божия. И он говорит, его милосердие не истощилось. Подумайте, в этой ситуации видеть неистощенное милосердие, большое милосердие Божие. И говорит, если я еще проснулся утром и понял, что это утро, это значит, оно обновилось для меня, потому что велика верность твоя. Не правда ли чудо? В такой ситуации такую молитву вознести, когда кажется все безвыходно, ну, мне кажется, вот откуда она исходит. Потому что я пытаюсь прочувствовать, Иеремия, где же вот эта сила, где эта сердцевина, откуда эта сила берется, оттуда, откуда неоткуда бы взяться этой силе, откуда она берется, что в таких обстоятельствах ты можешь такие слова произнести, которые сегодня тысячам последователям христиан, которые учатся молиться, это может послужить поддержкой и утешением. И вот в 24 стихе мы читаем, «Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него». Знаете, мне это стало более понятно, когда вот сейчас в новостях было, там мощи Петра Первого брали, там пытались обнаружить там ДНК, вот это сопоставляли, это тот или не тот, который захоронен, и они обнаруживают там вот эти вот всякие методы и говорят, это тот. Он здесь говорит, Господь часть моя, он себя идентифицирует с Богом, я не отрываю себя от Него. Если это происходит со мной, это я в Господе, я вложен в Нем. Это не просто я где-то оказался, и Бог меня не замечает, Он потерял меня из виду. Нет, нет, я в Нем вложен, поэтому я по-другому не могу мыслить. Он моя часть. Мне кажется, вот это для меня это стало ответом, вот куда приходит все это. Если моя жизнь в Боге, если моя жизнь сокрыта с Богом, если я по-другому и не мыслю, что бы ни происходило в моей жизни, тогда я смогу такую молитву сказать, примерно такую. И он говорит, душа моя во мне говорит, а я буду надеяться на него. В это время смотрите, что он делает. Он напоминает о благах Божьих самому себе. И он говорит, благ Господь к надеющимся на него. Продолжай надеяться на него. Ты увидишь благословение к душе, ищущей его. Мне кажется, очень важный стих, который он упоминает. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Писание много раз поддерживает эту идею, чтобы мы продолжали быть терпеливыми христианами. Не все сразу должно вот так вот быть. Я захотел сейчас, очередь длинная, я уже ропщу, а длинная это 5 или 6 человек стоит уже. Как это там быстрее еще одного кассира подать? Мы становимся нетерпеливыми. А он говорит, это годы жизни проходят. Он говорит, благо, если я терпеливо ожидаю спасения от Господа. Вообще, если я юноша, юные молодые люди, если вы слышите это и для вас. Вообще благо человеку, когда он несет иго в юности. Юношам нести иго в юности, это не присуще. Чего вы мне командуете? Чего вы меня ставите под власть? Я сам знаю, как жить. Я вольная птица. Я что, не могу в жизни разобраться? А здесь написано, он говорит, я это понял. Да нет, когда юноша под игом находится, то есть под властью, его смиряют, это благо оказывается. Он сидит уединенно, молчит, ибо Бог, он наложил его. Это иго на него. Он полагает уста свои в прах, чтобы лишнего о Боге не сказать. Это момент, когда нельзя роптать, когда нельзя лишнего сказать, когда нельзя сказать, что ты разочарован в Боге. Нет, он говорит, это время, когда нужно уста свои очень сильно контролировать. Может быть, есть еще надежда, когда 31-32 стих. «Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей». Научи нас, Господи, молиться. Господи, научи нас молиться, когда нам трудно в жизни будет, когда какие-то обстоятельства не будут складываться, чтобы обнаружить, что моя жизнь, она, моя душа связана с Тобой, как бы она ни была, когда на высоте, когда все хорошо, слава Тебе, Господи. Но если я пойду и долину и смертной тени, как Иеремия пошел, Господи, я свою жизнь связал с Твоей жизнью, я по-другому мыслить не буду. Поэтому в это время, что я буду делать? Я буду разговаривать со своим сердцем. Я буду вспоминать, если я еще живой, и если я еще утром проснулся, Господи, это значит Твоя милость. Ты мне еще жизнь даешь, а я мог бы не жить. Это значит, я напомню себе о всех благах, которые были в прошлом моей жизни. Господи, они есть, я буду замечать это. Я буду устами мои перечислять эти благословения Твои. Я закрою уста свои, прямо вот так руку положу, если вдруг мне захочет вырваться какой-то ропот, какое-то недовольство. Господи, где же Ты? Нет, я положу руку свою, потому что я прочитал, Иеремия так делал. Я взял пример с него, и я скажу эти слова. Так не всегда будет. не навек оставляет Господь. Даже если я сейчас чувствую себя оставленным, покинутым, и Богу это угодно почему-то так поработать с моей душой ради моего блага, ради ли блага других людей, но не навек оставляет Господь. Да, Он допускает горе. Он много раз говорит, это Он, Бог, сделал. Он не сказал, какие люди плохие. Он не сказал, какие евреи плохие с Ним, как обращаются. Он не сказал, какие священники там плохие, что Его в яму посадили. Этого вы вообще не увидите. Он говорит, Господи, это Ты сделал. В моей жизни я знаю, то, что Ты делаешь, это Ты делаешь. Поэтому, если Ты послал горе, то придет время, Ты помилуешь по великой благости Твоей. Слава Богу за этот образец. Человек, молитвы человека, который прошел трудную ситуацию и так молился Господу. Я хочу научиться такой молитве для меня лично и передаю это благословение для вас. Аминь.
Вы слушали программу Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов. Если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу нашей передачи, звоните нам по телефону 916-429-7635. Всего вам доброго и до новой встречи в эфире!